Приходя на работу в 9, я точно знала, чем я буду заниматься. И это было скучно.
Все, ты застрял в этой точке, нужно идти как бы дальше, а ты не понимаешь, куда. Если бы тебя прям допекло бы, что вот это вообще не мое, тебе было бы пофиг, что ты в 2 раза меньше будешь зарабатывать.
Лучше задавать кучу глупых вопросов, чем факапить проект. Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и это наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этой рубрики, а сегодня я буду говорить с Викторией Скичко, которая отвечает за маркетинг и коммуникации в GMS. Вика, привет!
Привет-привет!
И Филюрой Юсуповой, маркетологом в креативном продакшн-агентстве «Сахал».
Привет!
Вика и Филюра в свое время серьезно изменили профессию. Вика раньше работала экономистом в банке, а Филюра — стоматологом. Сейчас они обе в маркетинге, и в этом выпуске мы будем обсуждать, как же у них это получилось, и ловить инсайты, что делать, чтобы сменить профессию. Вик, давай начнем с тебя. Тебе 33, и ты 5 раз сменила профессию. Как так получилось?
На самом деле, я бы сказала, что я сменила не 5 профессий, это было бы слишком громко. Скорее, 5 разных направлений и специализаций. Если отвечать на вопрос, как так получилось, я всегда говорю о том, что я поступила на любимый факультет своих родителей, на финансы и банковское дело, а потом работаю не по специальности. Да? То есть, когда тебе 17-18 лет, ты не до конца себя понимаешь, что ты хочешь. Очень завидую людям, у которых это понимание приходит, скажем, там 10-12 лет. Но у меня это случилось только после там 5-го или 6-го курса, вот, когда я наконец-то поняла, чем я хочу заниматься. Изначально хотела поступать на ИНЯС, но как-то вот мы на семейном совете посидели, подумали, что, наверное, язык — это как дополнение какой-то профессии, поэтому вот решила идти на банковское дело.
Флюра, расскажи свою историю, пожалуйста. Ты была стоматологом, а сейчас работаешь маркетологом. Как такое произошло?
Я поступила на любимый факультет своей мамы. Вот, и у нас вот конкретно у нашей национальности очень любят вот врачебную профессию. Это круто, это очень престижно, особенно быть стоматологом. Вот. Ну и я поработала, выучилась, естественно. Ну и потом меня стало все раздражать. Вот, я стала понимать, что что-то тут не так, что-то идет вообще не по плану. Я не могла понять, то ли я устала, то ли нет. Ну и в конце просто попробовала разные сферы, дала себе время подумать, расслабилась, переключилась и поняла, что маркетинг — это круто.
Скажите, что стало маркерами у вас, что вы решили изменить профессию?
На самом деле маркеров было несколько. Первое — банковское дело. Это достаточно такая структурированная работа. Это большая ответственность, это все по часам. И я, приходя на работу в 9, я точно знала, чем я буду заниматься. И это было скучно. Это первый момент. И второй момент. Те люди, которые работали, по крайней мере, тогда в банковской сфере, как сейчас модно говорить, не совсем совпадали со мной по ценностям. Да? Потому что когда есть большой open space, в котором работают 50 человек, и главный бухгалтер выходит в этот open space и начинает чуть ли не благим матом кричать на сотрудника, то ты понимаешь, что это не совпадает с твоими ценностями, ты бы никогда так не сделал, и ты не хочешь работать в такой организации. Я уверена, что сейчас есть очень много современных банков, либо старые банки, которые уже немножечко перешли, такую черту, да. Но вот на тот момент, может быть, я даже не осознавала вот эту фишку, типа одинаковые ценности, но я понимала, что я не хочу работать с такими людьми, тем более с таким руководителем. То есть это были 2 таких основных фактора для меня, для смены работы.
Смотри, ну у тебя очень кардинально все произошло, потому что ты работала с цифрами в банке, я правильно понимаю, да?
Я работала в валютном отделе, то есть это все сделки, которые касаются, ну, все сделки в валюте.
А сейчас ты работаешь со словами.
В принципе, я всегда в школе хорошо владела словом. Просто уже потом, когда я выбирала университет, мы подумали, что просто язык или просто слова — этого недостаточно. Почему? Потому что тогда еще не было такой яркой профессии, как там пиарщик или маркетолог. Они не были настолько популярны, и я не понимала, что то, что я классно пишу, или то, что я хорошо схожусь с людьми, это может быть, в принципе, моей профессией.
Филюра, расскажи, что стало маркером для тебя, чтобы изменить профессию?
Когда я училась и работала, был такой период, что вроде бы как надо что-то новое, меня постоянно все драйвило. Я не скажу, что мне стоматология прям стала противна. Просто у меня были планы, что вот мне надо закончить университет, интернатура, это очень долгий путь, это около 10 лет, и ты потом понимаешь, что вот я устроюсь в эту клинику, потом я приобрету эти навыки. То есть у меня постоянно были какие-то планы наперед. И когда в какой-то момент, когда я достигла вот того пика, ну, свои планы выполнила, последние, и я поняла, что дальше нет никакого удовлетворения. Вот все, ты застрял в этой точке, нужно идти как бы дальше, а ты не понимаешь, куда. И меня уже стало все раздражать. После этого я не знала, что мне конкретно нужно сменить свою профессию. Я думала, что мне нужно отдохнуть. Плюс у меня там первые роды были, как бы я думала, вот у меня сейчас там гормоны, там еще что-то, там какие-то там нюансы в моей голове личные мои. А позже я решила дать себе перерыв, попробовала просто побыть там какими-то общими делами позаниматься. Вот пришла в Сахал, начала там заниматься, там, я не знаю, чуть ли не с бухгалтерии начинала. И вроде бы по чуть-чуть. И я потом, когда уже узнала, что такое маркетинг и как работает маркетинг, и что это очень круто, я только в тот момент поняла, что, блин, мне конкретно этого не хватало в стоматологии. Потому что на самом деле, я когда уже возвращалась назад, да, я думала ретроспективно, я поняла, что это же классно, когда пациент, когда ты думаешь не просто вот в процессе лечения, а когда ты думаешь, а как же этот человек вообще попадает к тебе? Потому что меня всегда интересовало, почему вот человек приходит на повторный осмотр, ты смотришь, а он может быть недоволен. Вот что происходит? Ведь он перед тем, как попасть к тебе, это вот впоследствии, после того, как я поняла, что такое маркетинг, я стала понимать, как люди себя ведут. Это же и про поведение человека в том числе. Поэтому вот тот момент, когда я познакомилась с маркетингом, я поняла, что мне на самом деле просто нужно сменить профессию. Меня не раздражала стоматология как таковая, а меня раздражало, что я не тем занимаюсь.
Друзья, пока мы с Викой и Филюрой обсуждаем, как сменить профессию, вы можете уже начать это делать. Заходите на сайт бизнес-школы Лаба, открывайте раздел «Онлайн-курсы» и выбирайте, чему хотите обучиться. Линк оставим в описании.
Я очень рекомендую всем ходить в так называемые сабатикалы. Да, это может быть на месяц, на два. Вот у меня последний сабатикал был 6 месяцев, и это было прекрасно. Это как раз тот период, когда ты выходишь из какой-то операционки и начинаешь задумываться, пробовать что-то новое. И, в принципе, у меня таких перерывов было уже 3, и я всем очень рекомендую.
Тогда приходит понимание, на том ли ты месте, комфортно ли тебе. У тебя такое было, да?
Ну вот с последним местом работы я как раз ушла на полгода, потому что мне казалось, что все мне уже не интересно. И я вернулась, потому что поняла, что мне все еще интересны коммуникации, просто я хочу немножко сменить, скажем, направление с внутренних на внешнее. Но пока ты в операционке, у тебя нет времени над этим задумываться, у тебя постоянные дедлайны.
Окей, ты вот в процессе понял, что профессия не та. А как, вот я очень часто думаю, вот 10 лет просто, извините, коту под хвост, мне понятно, что это было там с какими-то плюсами, я обрела некий опыт, но в целом как сделать так, чтобы вот люди не попадали на самом деле в эти, не теряли там свои 10 лет? И тут, наверное, это прям такая глобальная проблема, потому что, я не знаю, кстати, надо посмотреть статистику, как у нас в странах все-таки, где больше вот эти вот переключения происходят, в каких странах. Потому что в нашей культуре все-таки есть такое, тебя, ну, как бы тяжело будет сказать, ломают, но тебе навязывают вот эти вот стереотипы, что где-то там тетя Галя, дочка стала хорошим юристом, на, ты должна стать юристом. Или, ну, вот этот вот момент, он меня очень сильно тревожит, потому что 10 лет, даже ну, больше.
Мне кажется, тут два момента. Первый момент — это то, что вот условно 10 лет назад не было никаких так называемых профориентационных
мероприятий,
да, когда, например, компании ходили к студентам и рассказывали, как это работать там в IT или как это работать в медицине. Это первый момент. Второй момент. В моем случае я бы не сказала, что это была ломка, просто у меня перед глазами был очень успешный пример моей мамы, прям очень успешный, да, то есть она, во-первых, женщина, в то время она была председателем правления банка. Ну и в моих глазах в 17 лет это выглядело очень круто, она сама всего добилась, то есть без никакого блата. Поэтому я бы сказала, что в моем случае это было не ломание себя, а непонимание, что то, что успешно для одного человека, не всегда может быть круто и успешно для другого.
Меня больше интересует такой вопрос. Вот пример Филюры, например. Работаешь ты 10 лет в стоматологии, у тебя уже все хорошо получается. Потом ты понимаешь, что это не то, и нужно уходить. И что тогда начинать делать? Какие первые шаги делать, чтобы идти туда, куда тебе хочется?
У меня просто ситуация, она была легче. Если бы у меня стояли бы какие-то там финансовые обязательства, строгие и четкие, там, регулярные, возможно, ну, скорее всего, я бы очень медленно к этому шла бы, а возможно, вообще даже не рискнула бы. У меня просто не так это остро стояло. У меня был муж, который, в принципе, есть, да, и он зарабатывает. Поэтому тут уже как я себя буду чувствовать. Поэтому у меня немножечко, я с других, как бы, когда с другой точки начинала. Поэтому у меня конкретно было так. Мне надо было определиться, что вообще со мной происходит, потому что ходить постоянно там с плохим настроением, демотивированной, непонятно вообще, потому что работа занимает очень... Это твоя жизнь, по сути. И не понимать, чем заниматься, это вообще угнетало. Поэтому у меня стояла первая задача — определиться, что вообще со мной происходит. Поэтому вот первый этап у меня был определение. И когда я попробовала и поняла, что да, это оно, я постепенно стала набираться знаний и опыта. Понятно, что если меня сейчас перевести там на рыночные условия и посмотреть мою зарплату, это к вопросу о зарплате, то, естественно, я сейчас не зарабатываю так много, вот если я себя буду оценивать как специалиста. Моя зарплата или мой P&L, как любят HR, да, говорить, он не такой высокий, как если бы я работала бы сейчас стоматологом, потому что еще тогда я зарабатывала, ну, очень неплохие, в принципе, деньги. Поэтому первое — это определиться, что с тобой происходит, нужен ли тебе перерыв, там, какой-то детокс или сменить профессию, а после этого прописать себе четкие шаги, что ты будешь делать, как тебе приобрести, там, просто трезво к этому подходить, и все.
Если вы хотите кардинально что-то поменять, я все-таки советую на полгода-год собрать какую-то так называемую financial pillow, чтобы вы спокойно могли ходить и выбирать.
Это финансовую первый момент. Подушку.
Ну да, финансовую подушку для того, чтобы вы не в нервно-больном состоянии искали новую работу, во что я не очень верю, если честно, да, пока ты работаешь на прежнем месте, полноценно найти себя, как мне видится, очень сложно. И второй комментарий вот к словам Филюры по поводу поиска себя. Почему, если у нас что-то болит, мы идем к врачу, а если ты не можешь определиться в карьере, мы не идем к карьерному консультанту? Мне кажется, что это очень полезная штука. Я, например, за там некоторое время была у 5 карьерных консультантов, каждый из которых дал мне что-то очень важное, какой-то важный инсайт про меня.
Как это происходит? Это как прием у психотерапевта?
Тут в зависимости от подхода, да, то есть я была у классических карьерных консультантов, которым ты просто приходишь к запросам, я была у карьерного коуча, который как раз больше работает, он задает тебе вопросы, и ты сам на них отвечаешь, ну, как в классике работают коучи. То есть тут все зависит от подхода каждого, нужно просто изначально уточнить, по какой методике они работают.
Скажите, какие скиллы вам нужно было прокачивать для того, чтобы перейти в другую профессию? Вик, давай с тебя начнем.
Я, наверное, уже последние лет 5 хожу по всем инстанциям, пишу везде, что нужен английский язык. Очень хороший уровень английского языка. Тогда практически все двери для тебя открыты. Как мы увидели, как я увидела за последний год, например, опять же, да, там, в тот период саббатикала, который я отдыхала, я ходила по многим собеседованиям. Смотрела там, что мне может подойти. И очень много работодателей готовы взять человека с высоким уровнем английского языка, самоорганизации, так называемыми софт-скиллами, при этом пожертвовать, может быть, тем, что ты не очень хорошо пишешь тексты, но при этом ты можешь это, ну, hard skill, который можно прокачать. И моя самая главная рекомендация — это развивать те навыки, те скиллы, которые понадобятся в любой профессии. Английский, умение, тоже умение красиво оформлять PowerPoint-презентации. Рано или поздно на любой работе мы что-то кому-то продаем, либо начальнику проект, либо еще кому-то что-то, да, поэтому это очень важно. Такой скилл, который мне, например, пригодился в дополнение к английскому языку, понимание кросс-культурности. То есть, условно говоря, сейчас, если я пишу письмо украинцу, швейцарцу или пакистанцу, это 3 совершенно разные письма.
О, это уже так интересно, моя любимая тема. А можешь рассказать несколько инсайтов, в чем будет разность этих писем?
Если тебе что-то нужно от швейцарца, четко, ясно, быстро. Если тебе что-то нужно от украинца, нужно еще немножечко как-то там спросить, как дела, а как ты провел отпуск и так далее. Если ты пишешь пакистанцу, ну или вот таким похожим культурам, У них нужно спросить, как семья, как дети, а какую ты музыку на выходных слушал, а как ты провел вот этот вот праздник, и только потом переходить к делу. Причем, если от швейцарца ты получишь четкий ответ и достаточно быстро, то, например, по одному и тому же вопросу ты можешь 5 или 6 писем получить от пакистанца и только в 6-м получить ответ на свой вопрос. Это очень интересно. Сначала это несколько странно, но потом, когда ты четко понимаешь, как с этим работать, это очень удобно. И я очень рекомендую еще прокачиваться в этом направлении, потому что, как мы видим, очень много компаний в связи с ковидом будет приходить в Украину, нанимать удаленно, и вот эти кросс-культурные команды, они точно будут развиваться в будущем.
Филюр, рассказывай, какие тебе нужны были скиллы для перехода в новую профессию?
Мне нужно было в первую очередь переключиться, потому что в стоматологии ты работаешь абсолютно по-другому вообще в медицине в целом. Все, что я начала использовать в своей работе, это все было новое для меня. Потому что тут ты говоришь про заболевания, жалобы, тебе вечно рассказывают, что не так было. А здесь тебе нужно переключаться, вообще абстрагироваться. Просто конкретно та сфера, где я работаю, мы очень много проводим исследований. Перед тем, как вот начинать входить в этот проект, мы должны понимать там некоторые боли, барьеры, там, и тому подобное, не буду углубляться. Поэтому тебе очень важно, когда ты проводишь те же исследования, интервью, уметь переключаться, запоминать, понимать, задавать правильные вопросы. Поэтому тут больше, наверное, про софт-скиллы идет речь.
У меня есть еще одна история о смене профессии от моей коллеги Ксении Лацвиевой. Давайте послушаем.
Меня зовут Ксюша, и я сменила 4 профессии. За 7 лет, что я успела поработать, я была опером, после была пиарщиком, после этого занималась ведением социальных сетей, и сейчас я подкастер, продюсер подкастов и ведущая. Моя первая работа была оперуполномоченным на Киевском ЖД вокзале. В мои обязанности входило помогать главным операм, возить всякие поручения, общаться с прокурорами, следователями и остальными людьми в системе, а также контролировать всех задержанных и принимать заявки от людей, которые были пострадавшими, в частности, от того, что у них что-то украли, либо кто-то кого-то побил. Это была моя работа по специальности, потому что я заканчивала Академию внутренних дел и ушла из работы старшим лейтенантом полиции. После этого мне посчастливилось поработать пиарщиком в той же правоохранительной системе. Я занималась пиаром полиции. Мы организовывали всякие ивенты, приглашали журналистов, вели соцсети. И тут я начала немножечко вникать в креативную профессию, знакомиться с тем, что может быть по-другому, что, оказывается, не всегда нужно работать по специальности, а иногда нужно искать призвание, и это призвание не должно быть одним на всю твою жизнь. После того, как я ушла из пиара, я начала заниматься соцсетями лабы, и тут я поняла, что настолько круто, когда ты можешь делать то, что тебе нравится, экспериментировать, пробовать что-то интересное, углубляться в профессию, читать что-то вот конкретно в какой-то нише, а не распыляться. Вот этот кейс с соцсетями лабы, когда я была SMM-щиком, научил меня тому, что можно идти в какие-то ниши, которые вообще никому не известны, и так я рискнула и решила делать подкаст. Я не уверена, что я буду заниматься этим всю свою жизнь. Возможно, через год, два, 10 лет что-то поменяется. Может, я вернусь в пиар, может, я вернусь опером на ЖД вокзал, кто знает. Мне кажется, что мы живем в супербыстром мире, когда каждый год появляются новые профессии, и важно быть гибким, важно быть адаптивным и не бояться заходить в какие-то новые ниши. Я уверена, что я буду менять свою профессию еще и еще, но вопрос только в том, через какой промежуток времени это случится.
Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись, когда меняли профессию?
Первое, когда ты понимаешь, что тебе нужно приобрести где-то знания, и когда ты в новой там категории маркетинг, тебе нужно, я не знаю, прокачаться. И если у тебя нет какого-то наставника, который там стоит над тобой там, и говорит, что нужно делать, ты идешь на всевозможные хорошие и не очень хорошие курсы, ты тратишь кучу времени, ресурсов, пока ты как бы прокачаешься. Второе — опыт. Вот все, что связано с приобретением опыта, ты очень больно можешь упасть, очень больно можешь обжечься об свою же неопытность. Есть специалисты, вот ты с ними общаешься, им 25 лет, и ты выходишь, думаешь, блин, 25 лет — И капец, он разбирается в этой сфере. Он там тебя погрузит в категорию, расскажет там все преимущества. И ты думаешь, блин, а мне уже почти 30, и я вот только сменила, и я там... Вот эти вот моменты, они тебя в какой-то степени, знаешь, это как сложностью тебе кажутся. А вот если ты правильно с этим можешь потом работать... то это круто тебя стимулирует. Но если ты... Вот в этом сложность. Если ты к этому вообще по-другому относишься, ты можешь просто заглохнуть и не завестись больше.
Мне кажется, это прям суперсложность. Приди уже в более-менее зрелом возрасте, если это, можно так сказать, 30 лет, и быть джуниором. Это как-то... Вот я лично на себя интерпретирую эту ситуацию, мне было очень сложно.
Есть другие плюсы в этом, на самом деле, если посмотреть с другой стороны. Я могу сесть, и у меня есть сила воли. То есть я знаю, что если я пошла на вот этот вот шаг, я сяду, я соберусь, и я сделаю круто. Я в этом разберусь 100%. Мимо меня никакая деталь не пройдет. Это, знаешь, как это, как вера в себя. Если ты это сделал, у тебя все получится. Ты сменил, ты смог это сделать, сменил профессию. Блин, ну и что, что там где-то кто-то там... Это не должно тебя останавливать. Ты это смог, значит, ты лучше вообще сделаешь. Поэтому тут, смотря как ты на это все смотришь. Если ты просто сменил профессию от того, что тебе нефиг делать было, ты там сидел, о, мне скучно, давай-ка я пойду попробую другую сферу там или еще что-то. То вот сталкиваясь с такими вот ситуациями, это тебя может... как бы остановить тебя и не дать тебе, ты там сжёг мосты, сюда не смог ничего сделать. То есть здесь нужно очень критически к этому относиться. Если ты сменил профессию, во-первых, нужно действительно осознать, что тебе нужно сменить профессию. Сменил, значит, будь добр, отдавай дань тому, что ты сделал, отвечай за свои поступки. Всем вообще по барабану, сколько ты лет работаешь. Ты должен круто показать, крутой результат, ты должен влюбить клиента.
Наверное, у всех очень все индивидуально. Кто-то за месяц въезжает и уже ничего не боится, кто-то за полтора года все еще боится совершить ошибку. И тут как раз, мне кажется, есть какой-то у нас стереотип в воспитании очень важный. Нас не учат, что ошибки — это хорошо, что это нормально, как минимум, да, то есть факапить — это ок. И когда я только начинала работать в пиаре, в пиар-агентстве на самой низкой должности, у меня был проект с посольством США, и было очень много вопросов. Я пришла к своему менеджеру, я говорю: «Лен, я буду задавать очень много глупых вопросов, сори, но мне нужно это выяснить». И она мне сказала тогда гениальную фразу, это к слову о том, что круто, когда тебе сразу попадают хорошие наставники. Она мне сказала такую фразу: «Вика, лучше задавать кучу глупых вопросов, чем факапить проект». И вот мне кажется, что это меня научило не бояться ошибок, а даже, ну, скорее, не то чтобы стремиться к ним, но... относиться к ним нормально, никто не умрет, да, то есть вот ко мне, когда там ребята мои иногда сейчас приходят, говорят: «Боже, все пропало, мы все умрем». Я говорю: кто-то вот как бы погибнет? Нет, у тебя нет проблемы. Это первый момент по поводу сложностей. И, наверное, самая главная сложность для меня, как для пиарщика, это некоторые стереотипы о профессии, да, многие считают, что пиарщик — это человек, который продает воздух. Все еще есть такая некая, да, там, некий флер из, не знаю, наверное, с политического пиара, из пиара шоу-бизнеса, что пиарщик рассказывает о том, чего нет. И очень часто приходится бороться с этим стереотипом, даже иногда внутри компании говорить о том, что: «Ребят, если у вас есть о чем говорить, я могу об этом красиво рассказать, но если говорить не о чем, мы об этом внешне тоже рассказывать не будем». То есть вот некий стереотип о том, что пиарщик приукрашивает действительность. Хороший пиарщик, то, что существует, просто рассказывает нужной аудитории нужными словами. Это вот такая, наверное, вторая сложность, с которой я столкнулась. Ну и такая немножко смешная, да, наверное, сложность. Мне было очень сложно объяснить моей бабушке, чем я занимаюсь. Поэтому, если честно, я ей говорила, что я пишу тексты, я что-то вроде журналиста. И на этом, в принципе, ее это полностью устроило, нормальная профессия.
Давайте перейдем немножко к меркантильным вопросам. Расскажите, потеряли ли вы в деньгах, когда меняли профессию? Филюра уже частично сказала, что это так. Вик, расскажи о себе и давайте обсудим это. Это же, мне кажется, это большой страх реально, если ты идешь уже на смену профессии, то ты должен готовиться к тому, что, ну, во-первых, должна быть финансовая подушка и должен готовиться к тому, что получать ты будешь меньше. Да или нет?
Ну смотри, тогда, когда я меняла направление, я помню, что я немного потеряла в деньгах, но не кардинально, то есть это не было там в 2 или в 3 раза меньше, это было, может быть, процентов на 30 меньше, на тот момент меня еще финансово поддерживали родители, поэтому у меня была такая возможность, плюс была небольшая финансовая подушка отложена на то время, пока я вырасту, например, до следующего уровня, до следующей должности, когда у меня будет та же зарплата, что и раньше. Но так как я работала еще и в госструктуре, то на фоне зарплаты в госструктуре любая зарплата выглядит просто увлекательно. Ты теряешь, но при должном усердии за год-полтора, в принципе, ты плюс-минус возвращаешься вот к тому уровню дохода, который у тебя был. По крайней мере, это была моя история, да? То есть после года работы в первом агентстве я выросла до аккаунт-менеджера уже со своей командой, и на тот момент у меня зарплата была, ну, достаточно для того, чтобы я себя чувствовала независимо там, от родителей или еще от кого-то.
Но вопрос не в деньгах. Вот как бы это ни звучало, да, вопрос вообще не в деньгах. Когда ты зарабатываешь, ну, тебе хватает, да, например, на какие-то, там, закрывает это твои потребности, но ты при этом, когда говоришь о своей работе, о своих проектах, и тебя это, блин, ты не можешь ночью спать от того, что капец, это же круто, завтра там презентация, смотри, какой я инсайт нашел. Это же абсолютно вообще другое. Это вообще разные состояния. Одно дело получать деньги, и как бы у тебя нет никаких желаний, там такой пустой, это одно. А второе, это когда ты получаешь деньги, тебя, ну, как бы, ты про другое думаешь. Не то, что там, как их потратить, или там, тратить ли их, или вообще можешь не иметь никакого мнения. Но ты при этом просто счастливый, потому что ты можешь делать, не знаю, какие-то вещи, мотивироваться просто от одной мысли, от одной какой-то там, знаешь, искринки. Поэтому дело, вопрос не в деньгах.
Ну да, я согласна, что если ты там по условной пирамиде Маслоу закрываешь вот эти свои базовые потребности в безопасности, да, там, что там следующее, я уже не помню, то ты уже, увеличение зарплаты дальше, оно уже не так сильно влияет. То есть там, если говорить о моем примере, пару месяцев назад у меня было 4 джоб-оффера. И я выбрала не тот, который с большей зарплатой. Я выбрала тот, который я понимала, что меня драйвит.
Я, конечно же, с вами согласна, что мы любим свою работу за то, какой кайф она нам приносит, а не только за то, сколько денег мы зарабатываем. Но я имела в виду немножко другое. Вот, например, я человек, которому там уже скоро 30, и у меня есть работа, на которой я зарабатываю определенный там уровень дохода у меня есть. Я к нему привыкла. Ну, то есть я живу на эти деньги, я там имею возможность откладывать, путешествовать и тому подобное. И здесь я решаю сменить профессию, и мне нужно прыгнуть далеко назад и получать, там, не знаю, может, в 2 раза меньше. И это мне будет хватать на жизнь, там будет покрывать какие-то мои потребности. Но это сложно себя, взрослого человека, уговорить пойти на понижение.
Если бы тебя прям допекло бы, что вот это вообще не мое, тебе было бы пофиг, что ты в 2 раза меньше будешь зарабатывать. Есть, точнее, мотивации, есть барьеры, да? И чем выше у тебя мотивация, вот тебя капец как не устраивает точка, в которой ты находишься, чем она выше и сильнее, тем вообще тебе все равно какие там у тебя будут барьеры. Понимаешь, все зависит от мотивации, насколько тебя допекло. Просто ты сейчас находишься в ситуации, где тебе все нравится и все устраивает, и ты даже себе представить не можешь, как это так, я пойду, у меня же типа все ок. Но если бы тебе не нравилось, если бы тебе тошнило бы от этого офиса, извини, прийти там тошнило бы от этих твоих клиентов или там от того, что ты делаешь, табличек твоих, тебе было бы все равно, ты хотела бы просто вот расслабиться, уйти от этого, и ты приняла бы любое решение.
Еще одна проблема и стереотип, как мне кажется, с которым нас всех растили. Нельзя просить о помощи. Это тоже проблема. Почему бы тебе не проанализировать свое окружение и понять, что, например, в данный конкретный момент, этот год, когда ты будешь искать себя или менять профессию, тебе помогает, не знаю, твой парень или твой друг дает тебе безвозмездно какую-то сумму, и ты потом отдашь через год или через полтора. Возможно, у него это свободные деньги. Либо тебя поддержат в этот момент родители. Я бы не скидывала со счетов еще вот этот момент. То есть не сама тянешь или сам тянешь лямку, да, а анализируешь окружение и понимаешь, возможно, у тебя есть та поддержка, для того, чтобы ты куда-то, ну, переметнулся, скажем так. Я бы это тоже не сбрасывала со счетов. Это очень важно, когда, ну, это я скорее про финансовую поддержку, но тут возвращаясь к вопросу, что нужно, в принципе, себя окружить такими людьми по жизни, которые бы на любую твою условную авантюру говорили: блин, класс, а чем я могу помочь?
На этой прекрасной ноте будем заканчивать. Спасибо вам большое, что пришли и поделились своим опытом. Было очень интересно вас послушать.
Тебе спасибо.
Да, спасибо.
А я напоминаю, что это был подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят», и это наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте свой фидбэк и продолжайте слушать нас. Всем пока!